Путь длиной в 7 лет остался позади. Я стояла на утоптанной сотнями ног широкой тропе перед зданием, которое было запечатлено на увиденной когда-то мною открытке. Наконец-то! Наконец-то мое желание исполнилось. Господи, что ты приготовил здесь для моей души? Может, именно то, что я безуспешно искала в течение 20 лет? К этому времени мне исполнилось 38 лет. А начался мой духовный поиск 18. Неужели я теперь у цели? На память пришли слова, сказанные когда-то Моисею. «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Книга Исход 3.5. Может, и со мной произойдет здесь что-то подобное? Неужели на этом месте я окажусь наконец-то в присутствии Божьем? Никто не слышал, как дрожащими от волнения губами я шептала. «Я так долго ждала этого момента, Господи! Так долго ждала!» С первых минут пребывания на квасе за банту сердце мое было преисполнено ожиданием чего-то необычного. Но проходил день за днем, а ничего особенного не происходило. Жизнь миссионерской станции шла своим чередом. Сотрудники, постоянно живущие там, занимались каждый своим делом, касалось ли это духовного служения или практической работы. Постоянно приезжали и уезжали гости из различных мест Южной Африки и других стран мира, которых принимали, размещали по комнатам и хижинам, готовили им пищу и заботились, не предъявляя счетов за оказанные услуги. Регулярно, каждый день, утром и вечером, проводились богослужения, на которых проповедовали сотрудники миссии. По воскресеньям говорил Эрл Штеген или кто-нибудь из других руководителей миссии. Во время собрания я ни разу не слышала говорения на языках или пророчеств. Никто не рассказывал видений или еще каких-то откровений. Внешняя форма служения выглядела так, как это происходит обычно в церквах христиан-баптистов. Быть может, только с тем отличием, что говорил всегда только один проповедник, и если после него вставал кто-то еще, то лишь с целью добавить что-то к сказанной теме. Собрания проходили очень спокойно. А главное, что было движущим, это сила и глубина проповеди, которые достигали сознания и сердец слушающих, не оставляя никого равнодушными и давая каждому пищу для дальнейших личных размышлений. Спустя несколько часов после собрания я все еще ловила себя на мысли, что продолжаю думать об услышанном. Слово становилось для меня все более живым и действенным. Наши попутчики, приехавшие из Германии, общались с сотрудниками миссии, ходили к ним в гости, чего я из-за языкового барьера делать не могла, так как не владела английским, а по-немецки способна была сказать всего лишь немногое. Мой муж неплохо говорил по-немецки, поэтому круг его общения был шире. Я часто оставалась одна в хижине или ходила по территории миссионерской станции, наблюдая обычную будничную жизнь, поведение детей в школе и детском саду, принадлежащим миссии. Помогая мыть посуду на кухне, я могла видеть отношения между работающими там сотрудниками. Сказать откровенно, именно простая будничная жизнь и взаимоотношения живущих на квасе за банту людей были для меня самым большим благословением. Нигде и ни в чем не видно было суеты, спешки, недовольства или раздражения. Во всем царил мир, покой и удивительная гармония. «Удивительно», — думала я, — «эти люди как будто запрограммированы только на доброе. Неужели здесь вообще не бывает проблем? Ведь не может быть, чтобы они постоянно только играли благочестивый спектакль перед многочисленными гостями миссии. Это возможно в течение какого-то времени, но не всю жизнь, проводимую на миссионерской станции, потому что слышала, что многие сотрудники жили здесь по 10, 15 и даже 20 лет. К моменту нашего приезда на квасе за банту пробуждению исполнилось ровно 20 лет. В обычной человеческой жизни бывает так, что люди, вынужденные жить на ограниченной территории, быстро устают друг от друга, в связи с чем возникают проблемы, касающиеся межличностных отношений. При этом нарастает напряжение, нередко доходящее до неприязни и враждебности. Однако на квази-забанту этой проблемы, похоже, не существовало, или она была искусно замаскирована. Так или иначе, глазам постороннего наблюдателя открывалась самая что ни на есть привлекательная картина. Как у врача-эксперта с годами, у меня выработалась привычка все анализировать, что проявилось, разумеется, и в наблюдениях на квази-забанту. Однако и мне, так сказать, не к чему было придраться, если не считать одного смешанного чувства, что люди, живущие там, в своей доброжелательности, внимательности, вежливости и готовности услужить, казались какими-то неестественными. Однако эта мысль беспокоила меня всего несколько дней, а потом исчезла и больше не появлялась, так как в сердце начала происходить напряженная внутренняя работа. Заканчивались первые 10 дней нашего пребывания на квази-забанту. На вечерних собраниях все чаще бросалось в глаза, что после проповеди многие из присутствующих не выходили из зала, а оставались сидеть на своих местах, словно приклеенные. Вглядываясь в их лица, я видела отражение происходящей в душе внутренней борьбы. Спустя некоторое время эти люди вставали и шли в расположенное рядом с залом барачное строение. Это показалось мне странным, и как-то раз вечером я последовала за ними, чтобы посмотреть, что они там делают. В длинном коридоре моим глазам предстала удивительная картина. Вдоль стен, у закрытых дверей стояли стулья, на которых сидели чернокожие белые люди. В глазах многих стояли плохо скрываемые слезы. В их печальных и подавленных лицах отражалось такое выражение отчаяния и боли, что мне стало не по себе. Остановившись в сторонке, я стала наблюдать за происходящим. Можно было догадаться, что здесь собраны люди, мучимые какими-то своими проблемами. Многие из них, находясь в мучительном размышлении, казалось, внутренне говорили сами с собой. Порой они настолько явно боролись с подступающими слезами, что вынуждены были отворачиваться, чтобы их скрыть. Другие, вытащив листок бумаги и ручку, быстро записывали, словно боясь забыть то, что было у них на сердце. Время от времени одна из дверей открывалась, из нее кто-то выходил, пропуская следующего. При этом меня поразил внешний вид тех, кто покидал эти таинственные комнаты. На их щеках еще блестели следы невысохших слез, а искрящиеся радостью, невыразимым счастьем глаза сияли, светились и лучились. Выходя из дверей, некоторые облегченно вздыхали. Весь их вид выражал непонятное мне умиротворение и покой. «Что они делают в этих комнатах?» — думала я. «Почему после 20-30-минутного пребывания там они так сильно изменяются?» Продолжая стоять, я дождалась, пока выйдут те, за которыми наблюдала, когда они, сидя на стульях, в ожидании плакали. Так и есть. Картина повторилась. Совсем еще недавно подавленные, удрученные лица улыбались, заплаканные глаза лучились и сияли. О, до чего же они были похожи на тех, которых я 7 лет тому назад видела во сне? Так неужели то, что происходит в этих комнатах, делает людей такими счастливыми и светлыми? На следующий день я осторожно стала расспрашивать своего переводчика о том, что происходит за закрытыми дверями в таинственных комнатах. Улыбаясь, он пояснил, что в этих комнатах проводится душепопечение, где люди имеют возможность открыть свое сердце в присутствии душепопечителя, который потом с ними молится. Услышанное, и особенно то, что я вчера видела своими глазами, меня очень заинтересовало. Однако не было даже мысли, чтобы сделать самой то же самое. По-видимому, моя душа к этому шагу была еще не готова. Но у Господа есть на все определенный план, который Он приводит в исполнение в свое время».